Сегодня мы с вами проведем вводную лекцию. Я надеюсь, что я смогу вместить все, что запланировано в эти полтора часа, которые нам для этого отведены. Что такое Каббала? Каббала – это наука, которой более 5000 лет. Свое начало она ведет из древнего Вавилона. Ее история очень интересная, потому что открыли ее в древнем Вавилоне, открыл ее Авраам, который был, в общем-то, жрецом в Вавилоне, занимался изготовлением идолов и продавал их, обслуживал население. Когда он увидел, что вдруг начинает все меняться, что все его сородичи, так сказать, в той маленькой цивилизации, которая тогда существовала на земле, вдруг начали быть эгоистами, начали расходиться друг от друга, ненавидеть друг друга, соревноваться друг с другом, перестали быть как одна семья, он начал изучать это явление, потому что сталкивался с этим, и в итоге пришел к выводу, раскрыл закон природы, который назывался закон подобия. То, что природа сама по себе, она построена на абсолютном альтруизме, на любви, на интегральном составляющей всех частей, человек постепенно, по мере своего нахождения в нашем мире, входит в эгоистическое развитие и начинает все дальше и дальше удаляться от этой природы и становиться ей в противоположность, как бы, в противовес. Вот этот вот противовес природе, несоответствие природе, впервые которое возникло в древнем Вавилоне, и привело Авраама к раскрытию Каббалы, то есть к раскрытию методики компенсации эгоизма. Для чего же развивается эгоизм? Он развивается для того, чтобы специально, исправляя его, человек снова пришел к равновесию с природой. И вот это равновесие, которое он достигает своими усилиями, приводит его к пониманию внутреннего смысла природы, замысла, задумки, которая существует в природе. Для чего именно человек создан таким развивающимся в своем эгоизме, противоставляющим себя природе, и почему он должен прийти к равновесию с ней. В этом случае, когда он постоянно компенсирует свой эгоизм устремлением к равновесию, к подобию, к любви, к связи со всеми частями природы, он при этом достигает ее наивысшего уровня, который мы называем Творцом. И достичь этого уровня может именно человек в нашем мире, в нашем состоянии. И нету других миров, нету иных состояний. Другими мирами называем только то, что появляется у человека, когда он начинает постигать природу именно своим уравновешиванием с ней. Вот я существую в этом мире, только в этом мире я существую. Нет ничего, кроме этого мира. То, что выдумано всякими религиями, оставьте это в покое. Мы существуем в этой жизни. Если мы в течение этой жизни над своим эгоизмом можем достичь какого-то равновесия с природой, то мы раскрываем для себя дополнительное существование. Вот это равновесное существование с природой, и оно называется высшим существованием. Относительно нашего сегодняшнего существования, оно называется высший мир. И так далее. Если человек поднимается над своим этим животным состоянием, эгоистическим, достигает такого равновесия с природой, тогда он входит в такой контакт с природой, который не обрывается даже при смерти его животного тела. А если не достигает такого состояния, то, конечно, вместе с животным телом исчезает и все его восприятие мира, потому что оно только внутри этого и находится. Как определяется суть науки Каббала? Для базисного определения основ Каббалы можно привести формулировку, которую дал великий каббалист нашего времени, уже прошлого века, 20 века, Бааль ха-Сулам, в статье «Суть науки Каббала». Он пишет так, я зачитаю эту формулировку, она тут передо мной есть, но затем мы ее расшифруем в более понятном виде. Он пишет так: что представляет собой наука Каббала? Вопрос этот, конечно, возникает у каждого разумного человека. И чтобы дать на него удовлетворительный ответ, я приведу верное, выдержавшее испытание временем, определение. Каббала есть не что иное, как полная и достаточная информация о порядке причинно-следственного нисхождения высших сил, согласно постоянным и абсолютным законам, связанным между собой и направленным на достижение одной высочайшей цели – цели мироздания, определяемой как раскрытие Творца творением в этом мире. Ну, каждый, кто прочитает это определение, ну, как обычно, ученые дают определение такое, что хотят туда всунуть вообще всю науку свою. И поэтому ничего, кроме им самим, никому не понятно. И даже не знаю, насколько им самим понятно. Знаете, как это бывает в науке. Но здесь действительно, на самом деле, из необходимости построена каждая часть этой фразы, а мы дадим другое определение. Наука Каббала – это раскрытие наивысшей силы природы человеку, вследствие чего человек обретает ощущение вечности и совершенства. Основные разделы науки Каббала. В Каббале есть всего три раздела основных, которые делятся, естественно, еще и под другие. Если мы говорим о науке Каббала, значит, мы уже говорим о систематизации этой методики. Первый раздел он изучает замысел творения, порядок нисхождения сил из высших ступеней к низшим ступеням, их функционирование на каждой ступени и в итоге воздействие на людей на самой наинизшей ступени нашего мира. То есть с мира бесконечности начинают формироваться силы, которые нисходят на нас, постепенно доходят до нас и воздействуют на нас. Вот почему они нисходят с высшего мира, каким образом они между собой связаны, взаимодействуют, как на разных ступенях, если мы на них тоже будем находиться, они будут нас воздействовать, как они доходят до нашего мира, облачаются в наш мир, внутри нас и снаружи нас, и организуют все вот это вот состояние, которое мы ощущаем и называем нашим миром, нашей Вселенной, нашей жизнью, самими собой. Это все является следствием высших сил. Ну, для примера. Так же, как сигналы электрические, которые проходят через провод, допустим, к кинескопу телевизора, к трубке его, к экрану его. Они образуют на этом экране, вследствие всевозможных между собой взаимодействий, картину мира. И мы эту картину воспринимаем и в ней существуем. Вот так же вокруг нас и внутри нас есть такой экран. Бали Сулам говорит, что это экран, который находится у нас на задней как бы части мозга. И мы в нем ощущаем себя и окружающий наш мир. Вот и все. То есть на самом деле этого ничего нет. Это то, что силы, которые нисходят сверху из мира бесконечности в наш мир, рисуют нам, нас самих, и то окружение, в котором мы сейчас с вами находимся. Значит, это первый раздел. Замысел творения. Для чего они нисходят, эти силы? Почему они создали все это таким образом? Все эти порядок нисхождения, миры и нас? Что в итоге их воздействие на нас мы получаем? К чему они нас возбуждают, принуждают? Все это изучается в первом разделе Каббала, который называется «Замысел творения», из которого выходит, значит, уже следствие порядка нисхождения высших сил. Второй раздел, как следствие из первого раздела, изучает восприятие реальности, как мы воспринимаем воздействие высших сил на нас. Почему таким образом они рисуют нам реальность? Почему таким образом мы ощущаем себя с существующими вот такими вот, как я сейчас, себя? В животном теле, с какими-то чувствами, с какой-то фантазией, с какими-то ощущениями, вчера, сегодня, завтра, в координатах в определенных. и так далее, существующим вокруг, внутри какого-то объема, себе подобными, неживой, растительной, животной, человеческой природы и так далее. Почему эти силы сформировали этот мир, мой мир, таким образом? Что в итоге они этим желают от меня? Необходимость, причинность их и целенаправленность. К чему это идет? Это изучается во втором разделе Каббалы, который изучает восприятие реальности, но кроме восприятия, то есть еще и замысел, как он облачается в это восприятие, естественно. Третий раздел занимается уже не нисхождением высших сил и не как мы воспринимаем эту реальность, а что же мы от этого должны всего иметь, что требуется от нас, какая реакция, к чему это нас должно привести. То есть третий раздел, он занимается подъемом душ обратно с нашего мира в мир бесконечности, в тот корень, из которого все снизошло. Это методика развития души, потому что в нашем мире мы начинаем этот путь, когда душа наша уподобляется точке. И вот начиная с этой точки мы начинаем развиваться до большого сосуда, в котором ощущаем не точечное восприятие реальности, как в нашем мире. Оно считается точечным, очень маленьким. Хотя передо мной огромная вселенная, мир, жизнь с ее проявлениями. Даже то, что дается мне здесь, я не в состоянии осознать, понять, ощутить, впитать в себя. Потому что мое восприятие, оно всего лишь точка. А когда мы эту точку расширяем, мы вдруг обнаруживаем наш мир маленьким мирком. И вдруг становимся в состоянии ощутить огромные дополнительные миры, целые пласты реальностей выше нашей, которые вдруг обнаруживаются, раскрываются нам, поскольку в нас раскрывается возможность их ощутить. Они и раньше, и сейчас существуют. Только во мне этой возможности в настоящее время нет. Вот чтобы раскрыть эту возможность, для этого и существует методика раскрытия, называемая наука Каббала, наука о получении, о раскрытии всей реальности. Поэтому называется тайная наука, потому что раскрывает нам тайное, сегодня, на сегодня неощущаемое. Как это раскрывается? Тем, что мы развиваем из точки, которая в нас проявляется, тоже не во всех, а постепенно в каждом должна проявиться, развиваем ее до раскрытия нашего специального этого шестого органа чувств, который называется душа. И в нем мы ощущаем вот это дополнительное мироздание, не связываясь с нашими органами тела, нас с нашим телом. Тело умирает, мы остаемся существовать в этом дополнительном ощущении, так как сейчас существуем в наших этих пяти животных органах ощущений. Этот этап третий осознается нами как следствие воздействия на нас скрытых сил. Потому что мы воспринимаем картину, мы воспринимаем ее воздействие на нашу душу, мы начинаем раскрывать нашу душу, этот дополнительный орган чувств, сосуд так называемый, начинаем ощущать. Это все использование скрытых сил природы. Этот этап делится, то есть наш подъем снизу вверх, он делится на два этапа. Первый этап подготовительный, так называемый латентный, что ли, когда мы движемся вперед, но мы точно не знаем, как мы движемся? Мы не можем контролировать себя, измерять точно свои этапы продвижения, то есть свое развитие. Мы не понимаем точно, что написано в книгах, что они нам советуют. Мы, как дети, находимся в таком полуосознанном состоянии. Что-то нам понятно, что-то непонятно. Проблема в том, что нет рядом с нами взрослого, и даже если есть взрослый, учитель или там... Много даже учителей, если будут рядом с нами, все равно не смогут нам восполнить то, чего не достает нам внутри. Мы все равно будем в состоянии внутреннего смятения, непонимания. И оно будет продолжаться до тех пор, пока мы не пройдем этот предварительный, подготовительный, так называемый этап. Этот подготовительный этап, он в принципе заключается в исследовании своей эгоцентрической природы. То есть, я должен осознать свой эгоизм, свою природу, свое неравновесие с окружающей природой, как зло. Когда я это ощущаю и проникаюсь этим, во мне возбуждается такая ненависть к своей природе, которая заставляет меня оторваться от нее. Я не желаю в ней быть, я желаю вылезти из своего тела, как из скорлупы. И вот это желание, оно вызывает высшую силу, как свет, высший свет, Ормакив, окружающий свет так называемый, который воздействует на меня и позволяет мне выйти из этих шести органов чувств из пяти органов чувств в шестой, начинать ощущать мироздание через душу. То есть из точки возникает первое маленькое кли, маленький сосудик. И в нем я начинаю ощущать еще дополнительный объем мира, который раньше был от меня скрыт. Вот как только начинаю ощущать этот дополнительный объем мира, значит, что я уже двигаюсь вперед к компенсации, к равновесию с природой. Я уже начинаю себя исправлять из эгоизма, из противодействия природе, становлюсь более, все более и более подобным ей. Первый шаг, который я своими усилиями, работая, мы будем с вами дальше это изучать, в группе, с учебой, с распространением, со всеми этими элементами вспомогательными, которые нам советуют каббалисты. Реализуя их, я двигаюсь вперед, я развиваю себя, я ощущаю в себе все большее и большее равновесие с природой. В мере своего подобия природе я ее раскрываю для себя, эту высшую природу. Это скрытая часть, латентная, которая переходит в раскрытую. Переход из подготовительной части в практическую часть называется переход махсома. Махсом – это как шлагбаум, как граница. Мы его переходим и начинаем явно ощущать раскрываемое нами новое совершенно мироздание, мир, дополнительный к нашему миру. И уже входим в область практической каббалы. То есть я читаю книгу, тот же Талмуд Эсра Сфирот, учение десяти сфирот, книгу Зоар, другие книги, и я внутри себя четко могу эти действия, как по инструктору, по инструкции, я внутри себя их произвожу и таким образом двигаюсь вперед. То есть я уже практически начинаю осваивать каббалу. И уже у меня, кроме этого, существует практическое взаимодействие с высшей силой природы. В той мере, в которой я ей подобен, она мне проявляется. Я ее узнаю, потому что я стал подобным ей. То есть из своих внутренних свойств я начинаю понимать, что же такое настоящая природа. Когда-то до этого махсома я был как эгоист, ощущал только себя. Внутри себя все старался поглотить. А сейчас я начинаю ощущать, что находится и изнутри меня, потому что начинаю обладать свойствами любви, ощущения того, что вне меня. И таким образом начинаю ощущать действительно, а что же вне меня, что же это за природа, что же это за высшие силы, которые находятся вне меня. Раньше я их не ощущал. Я ощущал только следствие их воздействия на себе. А сейчас я начинаю, выходя из себя, поскольку начинаю осваивать свойства любви к ближнему, ощущения к ближнему, я начинаю ощущать их самих вне меня, эти силы, эту природу, эту вечность, ее бесконечное течение. Вот здесь вот мы входим уже в область практической каббалы, и в этой области человек двигается 125 ступеней, пока не достигает своего абсолютного совершенства. До тех пор, пока он не закончил этот свой путь, он обязан находиться в нашем теле и из нашего тела, именно животного, продолжать духовно развиваться. Об этом мы отдельно еще будем с вами говорить. Значит, это основные разделы науки Каббалы. Четыре категории в познании действительности. Это нам, об этом нам рассказывается в введении в книгу Зоар, Маволь Сефер Зоар. Когда человек начинает постигать природу, высшую природу, он начинает видеть в той картине, которая создается в нем под воздействием этих высших сил, что есть сами эти высшие силы в отрыве от меня, затем, как они приходят ко мне, каким образом они воздействуют, меняют меня на моем материале. То есть мы можем разложить весь этот путь на четыре части. Если мы пойдем снаружи, то это суть самих высших сил, которая нами не постигается, потому что говорится о том, что находится вне, до того, как они входят в соприкосновение со мной. Затем их абстрактная форма, какие они сами по себе, но уже в виде какого-то воздействия будущего на меня, устремляются ко мне. Затем, как они входят в меня, в мою материю, и придают ей особую форму, свойства. И затем сама моя материя, которая под воздействием этих сил меняется. Или, начиная от меня, можно сказать так, материя, форма материи, если это мы говорим, допустим, тело – это мясо, допустим, и какую форму оно имеет. Или свойства более духовные. Допустим, там жадный, смелый. То есть говорится о человеке, у которого внутренние такие свойства. Значит, есть материя. Под материей в науке Каббала мы понимаем желание. Это то, что создано высшей силой – желание. И желание, оно приобретает определенную форму. То есть, смотря, как высшая сила на него подействует, просто желание начинает... Знаете, это как в человеке. Как бы сказать это вам? Допустим, я желаю, чтобы было хорошо мне, спокойно, насладиться. Вдруг на меня что-то воздействует, я сразу же начинаю быть добрым, чтобы мне было хорошо. Вдруг на меня что-то воздействует другое, я начинаю быть осторожным, пугливым. Вдруг на меня что-то будет другое, я начинаю, наоборот, быть смелым, отчаянным. То есть желание наше, желание насладиться, оно общее. Но в зависимости от того, как на меня воздействуют силы, оно приобретает совершенно различные противоположные свойства. Метаморфоза здесь просто изменение по всей палитре того, что мы наблюдаем у людей. И внутри них работает только желание насладиться, а снаружи оно проявляется от плюса до минуса во всех известных нам качествах. Если мы говорим о свойствах и желаниях в духовном мире, там уже желание насладиться, оно проявляется в свойстве отдачи. И там тоже существует огромное множество всевозможных видов, форм этого свойства отдачи, облачающихся на общее желание, на эту материю, на общее желание насладиться. Значит, у нас есть материя, форма, которую принимает эта материя, желание и какую форму оно принимает в человеке, затем отвлеченная форма и суть. Можно сказать так, что, допустим, существует вот стакан, он состоит из стекла, стекло – это материя, форма – стакан, затем отвлеченная форма, само понятие по себе, что значит стакан, не стеклянный и не именно в такой форме, а его отвлеченная форма. И суть – это та сила, которая строит именно вот эту форму. Значит, есть у нас в познании действительности четыре категории, четыре стадии познания действительности, из которых две – материя и форма в материи – постигаются нами, вот передо мной, А отвлеченная форма, она не постигается. Я ее только изучаю из того, что я вижу форму, облаченную в материю, и я могу ввиду своей фантазии уже начинать представлять себе отвлеченную форму. На суть у меня нет никакой фантазии и совершенно никаких возможных, как бы, возможностей ее, их постижения. Сути. Метод Каббалы, как я уже говорил, в принципе, о нем еще в начале, в чем он заключается? Метод Каббалы заключается в том, чтобы своими внутренними свойствами, измененными в подобие высшей силы, ощутить эту высшую силу. Как и в нашем мире, все, что мы ощущаем тоже в мере подобия. Только в нашем мире я ощущаю в мере подобия то, что входит во мне, на эгоистической волне, так называемом, на эгоистическом методе восприятия. То есть, существуют вокруг меня какие-то воздействия. Если внутри меня есть определенные свойства, подобные этим воздействиям, то я их улавливаю. Так, мы приводили, обычно приводим такой пример, как радиоприемник. Если я в радиоприемнике колебательным контуром создаю такую же волну, которая находится снаружи, то я по эффекту резонанса, по подобию, ловлю эту волну снаружи, и она звучит у меня внутри. Так вот, мы созданы природой с заранее заданными внутренними свойствами, и поэтому такие свойства снаружи ощущаем. Когда мы развиваем в себе дополнительный орган чувств, мы не знаем, что же мы должны ощутить. На что себя настроить? Для этого и дана нам методика, которая говорит о том, как настроить душу. На какие восприятия? И вот мы ее настраиваем, и в соответствии с этим ощущаем. Так вот, вся каббалистическая методика заключается в том, чтобы с настройкой своих эгоистических желаний на альтруистические, то есть из ненависти к ближнему на любовь к ближнему, в подобие природе, чтобы мы пришли к такому состоянию, когда бы мы ощутили всю ее, в ее огромном изобилии, качестве, количестве, величии, вечности и совершенстве. И это все стало бы нашими свойствами. Вот в чем дело. Если я в нашем мире воспринимаю в себя какие-то ощущения, но я при этом не становлюсь, как эти ощущения, я их воспринимаю только лишь снаружи, пока мое тело существует, то здесь, в шестом органе чувств души, наоборот, я обретаю эти свойства в себе, эти новые свойства, и становлюсь существующим в них. Так, что мое тело умирает, а я продолжаю существовать. Мое «я» – это эти мои новые свойства, которые я создал в душе, в подобии природе. И здесь мы уже начинаем понимать, в чем заключается замысел творения, чтобы привести человека, единственное свободное существо, именно его свободным волеизлиянием к подобию природы, к тому, чтобы стал вечным и совершенным. Для того, чтобы нам настраивать себя, свою душу, свой этот шестой орган чувств на подобие природы, для этого нам нужна методика. Серьезная, правильная методика, в которой в понятном виде, насколько это возможно, ведь говорится о непостигаемом пока нами, было бы изложено все до мельчайших подробностей, чтобы никто не мог ошибиться и никто вдруг не проскочил бы мимо, что называется. Потому что если дано человеку в этом мире что-то сделать, так именно это изменение над собой. Для этого он и существует. Поэтому Каббала – это очень точная наука. Мы еще не понимаем ее точности. Для нас она звучит как какие-то нравоучения, может быть, или какие-то добрые пожелания, или какая-то мистика, что-то отвлеченное, потому что нет у нас еще внутреннего ощущения тех сил, которые воздействуют на нас, что мы можем точно определить, увидеть, сказать, предсказать о том, где мы находимся, что происходит с нами. Так для того, чтобы это было возможным, мы находимся на подготовительном этапе в развитии в нашем, а потом выходим на практическую кабалу, как мы говорим с вами, говорили с вами. Так вот, когда мы входим через махсом в объем мироздания, где уже говорится о практическом применении высших сил на нас, когда, читая книгу, я точно, как по кулинарной книжке, могу в себе сравнивать, смешивать всевозможные силы, свойства и какие-то действия, менять, изменять, то есть строить из себя все больше и больше подобие вечной совершенной природе, здесь мы сталкиваемся уже и раскрываем в Кабале особые возможности этого каббалистического текста, этого, текстов, которые каббалисты нам передали. Они содержат, хотя и не в математическом виде, в формулировках, знаете, с греческими или там латинскими буквами или какими-то цифрами, но они содержат в себе четкий замысел, смысл, связь между причиной, следствием, силой воздействия, то, что из нее получается, то есть формулы, по сути дела. Да? Какое-то действие, производное от него, из чего состоит начало, середина, следствие и так далее. Это все заложено в гематриях, в цифровых записях духовных состояний, миров и душ. И это заложено в графиках всевозможных состояний и зависимостей взаимного влияния душ, миров и ступеней друг на друга, духовных ступеней. То есть гематрии и графики, они практически нам в сжатом виде помогают определить, где мы находимся, какая зависимость есть между всеми силами, которые действуют внутри нас, снаружи нас, и как мы можем оптимальным путем решить одну и ту же нашу проблему, подняться из настоящего состояния в более высшее, то есть в большее подобие природе.